Глава 7. Мы не определяем взгляды, взгляды определяют наше поведение. Я думаю, вам не приходит в голову анализировать свое отношение к выпивке. Так же, как не приходит в голову анализировать свое отношение к автомобилям, футболу или телевидению. О таких вещах мы задумываемся только тогда, когда в жизни происходит что-то не так. Например, мы задумываемся о машине, тогда, когда у нас дувает шина на дороге. Или ты начинаешь волноваться о футболе, когда твой муж уже второй день смотрит футбол по телевизору без перерыва, не обращая внимания на то, что в кухне не работает водопроводный кран. Но в то же самое время у тебя могут быть другие взгляды о телевидении. Другими словами, у нас изменяются определенные взгляды на вещи вокруг нас, особенно когда они становятся источником конфликта. Ранее я обсуждал взгляды о выпивке вообще и то, как американцы приходят к ним. Я предполагал, что наши взгляды зависят от культурных, религиозных, этических и социальных норм. Я также пытался показать, что наши взгляды формируются на основе нашего опыта. Когда мы имели горький или болезненный опыт с алкоголиком, мы испытывали сильные чувства по отношению к этому человеку. Из этого опыта у нас складывались общие взгляды обо всех алкоголиках. Если вы сомневаетесь в этом, спросите себя, что вы думали о человеке, который появляется пьяным на похоронах своей матери. Представьте, что этот человек ваш брат. Думаете ли вы, что этот неприятный случай мог бы повлиять на ваше отношение к алкоголикам? Какие бы ни были ваши чувства, я могу сказать одно. Если вы хотите помочь кому-то, то пусть вами не руководит чувство обиды и злости, иначе вы потерпите неудачу. Таким образом, мы подходим к первому правилу поведения с алкоголиками, на основе которого построено все остальное. Оно очень простое. Определи правильное отношение к алкоголику. Мы уже узнали немного о том, что представляют собой алкоголики и как они ведут себя, что случается с ними, когда они пьют. Естественно, что если человек часто видит поведение пьющего алкоголика, особенно если это его мать, отец, брат, сестра, муж или жена, то вряд ли у него сложится положительное мнение по отношению к алкоголикам. Очевидно также то, что наше отношение к алкоголикам складывается различными путями. Я бы хотел перечислить причины, объясняющие это, так как первое правило является самым важным из всех остальных. Если у нас нет определенного отношения к алкоголику, которому мы хотим помочь, все остальные правила не имеют смысла. Причина проста. Ты не сможешь и не будешь помогать людям, которых ты презираешь. Мы не определяем взгляды. Взгляды определяют наше поведение. Если вы сомневаетесь в этом, попробуйте избавиться от одного из ваших взглядов. Это все равно, что избавиться от одной из ваших привычек. Привычка – это повторное действие, которое становится частью нашей жизни. Так, если мы делаем что-то постоянно определенным образом, мы делаем это снова и снова, и это укореняется в нас, как, например, одевание пиджака. Я всегда сначала надеваю правый рукав. Теперь я могу, конечно, надевать его и по-другому, сначала левый рукав, но для меня это непривычно. И для этого мне потребуются некоторые сознательные усилия. Попробуйте сами. Если вы едите правой рукой, попробуйте есть левой рукой в течение 3 дней, и вы увидите, что не мы имеем привычки, а они владеют нами. Привычки – это как старые туфли. Они удобны, привыкать к новым иногда болезненно. Со взглядами дела обстоят так же. Взгляд – это привычка в мышлении, суждении, чувствах. Взгляды управляют нами и нашим поведением, и мы не можем отделаться от них, как от старых привычек. Самое приятное в отношении взглядов и привычек – это то, что они могут быть как и плохими, так и хорошими. И хорошие привычки могут быть такими же постоянными, как и плохие, если мы будем их поощрять. Человек, конечно, существо рациональное – Это умное животное, что и отличает нас от других видов жизни на Земле. Большинство из нас используют наш природный ум для выполнения ежедневных задач и работы. Мы используем свой интеллект для разрешения различных проблем, чтобы строить, зарабатывать, заботиться о своих семьях, планировать наше будущее, давать образование детям и так далее. Но рациональные решения, основанные на интеллекте, являются только частью нашей жизни. Во многих делах наши взгляды, принимающие форму «нравится», «не нравится», диктуют нам, что мы будем делать, то есть они контролируют наше поведение. Когда мы рассматриваем взгляды с этой точки зрения, «нравится», «не нравится», легко заметить, как они контролируют наше поведение. То, что вы любите или не любите, диктует вам, что вы выбираете в меню, какие журналы вы купите в киоске, какую одежду будете носить. У меня, слава Богу, нет проблем с последним. От того, что вы любите или не любите, зависит, чем вы занимаетесь в свободное время. Вы можете играть в гольф, кататься на лодке, работать в саду или читать. В общении с людьми взгляды также сильно влияют на поведение. Например, представьте себе, что вы мне нравитесь. Я не буду замечать ваши недостатки. Я сделаю все, чтобы объяснить любое ваше поведение. А если вы мне не нравитесь, я могу увидеть в вас самое плохое. Я могу и не делать этого. Могу делать. Думаю, что с вами это происходит так же. Хорошо было бы думать, что мы смогли смотрим на другого человека или ситуацию объективно, логично, применяя свой интеллект, как и должны делать взрослые зрелые люди. Но я выбираю друзей не согласно логике и рациональному мышлению, а просто потому, нравится или не нравятся они мне. Я выбираю друзей, если мне приятно с ними общаться. Люди так уж устроены, и здесь нет ничего правильного или неправильного. Это здоровое отношение к жизни. Именно так стоит жить. Это еще раз доказывает, что не мы определяем взгляды, а взгляды определяют наше поведение. Ну, было бы ошибкой думать, что я изменю ваши взгляды на жизнь. Те взгляды, которые формировались у вас в течение всей вашей жизни. Я не обманываю себя, думая, что это может произойти. Но я очень надеюсь, что вы сможете изменить свои взгляды на некоторые вопросы. Выдавая голую информацию, я не думаю, что вы начнете чувствовать себя по-другому в определенных ситуациях. Но если у вас в руках истина, то вы свободны и можете по-разному вести себя в различных ситуациях. Возможно, у вас это и не получится, вы можете только попытаться. Попробовать. Самуил Батлер сказал так 300 лет назад, и это верно до сих пор. Тот, кто подчиняется против своей воли, молчит и не высказывает свою точку зрения. Если я имел неверную точку зрения на протяжении долгого времени, и ты осмелился сказать правду, я не изменю свои взгляды очень быстро, если вообще изменю. Например. Мой друг жил с родственницей, которая была старше его. Она была убеждена, что очень вредно использовать горячую воду для приготовления пищи. Она никогда этого не делала. Мой друг объяснил ей, что раньше трубы были сделаны из свинца, поэтому воду из них нельзя было использовать, так как можно было отравиться. Теперь же трубы стали делать из меди. Он даже отвел ее в подвал и показал ей эти трубы. Она кивнула головой и сказала, что поняла, но на следующий же день запретила детям делать какао из горячей воды. Истина была не так важна, как то убеждение, которое глубоко в ней жило. Истина была просто бесполезна. Когда мы имеем дело с алкоголем, наши убеждения также бывают очень стойкими, иногда просто непоколебимыми. Что бы мы ни говорили, убеждения руководят нами и нашими действиями. Для того, чтобы лечить алкоголика, нам нужно понимать свое отношение к нему. Во-первых, так как одним из симптомов всех пьющих и алкоголиков является пьянство, давайте рассмотрим наше отношение к этому состоянию. Есть два вида пьянства. Первый – это результат злоупотребления алкоголем. Злоупотребление алкоголем – это не одно и то же, что алкоголизм. Иногда даже специалисты не принимают этого внимания. Разница состоит в том, что когда вы слышите слово «злоупотребляет», подразумевается свобода выбора. Пьяницы выбирают, сколько и когда им выпить. Пьяницы имеют выбор – пить умеренно, пить до пьяна или не пить. Пьянство, которое является результатом выбора, это результат принятого решения. Алкоголик же – это человек, который зависит от алкоголя. Его мы судим, хотя он этого не заслуживает. Презираем, насмехаемся. Алкоголик напивается потому, что у него потеряна свобода выбора. Алкоголик не может не пить, и все же именно его мы судим очень строго. Вы знаете, что когда мы учим своих детей, мы говорим: «Судить надо грех, а не грешника, поведение, а не человека. Не суди, да не судим будешь», — говорится в Библии. Но на деле не всегда бывает так. Мы судим и судим людей, и вы, и я. Не оружие убивает людей, а сами люди. Когда происходит скандал, мы называем имена. Начинаются сплетни, выяснения отношений. Так уж устроены люди. Мы так устроены. Пьянство – это понятие интеллектуальное. Когда мы думаем об этом понятии, мы представляем себе людей, которые пьют, и их мы судим. Я уже упоминала о важности юмора, когда мы наблюдаем поведение алкоголика. Пьяные иногда совершают смешные вещи, потому что их поведение нелогично. Нет закона, который бы запрещал смеяться над тем, что смешно, и пьяные шуточки бывают иногда самыми смешными. Я знаю многих таких шуточек и шутников. Мне нравится рассказывать такие шутки, а также слушать. В журнале «Виноградная лоза» есть раздел юмора, где всегда можно прочитать анекдоты или истории о пьющих. Между прочим, собрания А, где алкоголики вспоминают свои прошлые пьянки, бывают очень веселыми. Большинство членов А с юмором относятся к своему прошлому, потому что они уже не боятся снова оказаться в подобных ситуациях. Здесь боль прошлого и радость настоящего. Но смешные ситуации из пьяной жизни и открытая насмешка над больным человеком, как я указывала, это не одно и то же. Комический момент в пьяной истории – это что-то смешное, что делает сам пьяница. Но когда мы смеемся над старым Чарли, что он снова пьян, это уже совсем другое дело. На телевизионных экранах в нашей стране не так давно человек рассказывал о своем алкоголизме. Он рассказывал о том, как в раннем возрасте он ходил в школу пьяным. Его спросили: «И что? Учитель не замечал, что ты был пьян?» Аудитория хохотала. Другой гость программы – морской медицинский офицер, знакомый с проблемой алкоголизма, вмешался в разговор и сказал: «Видите ли, это является проблемой и в нашем обществе». Вот что он имел в виду. Маленький мальчик приходит в школу, имея все симптомы смертельной болезни. А учитель не замечает этого, и люди думают, что это смешно. Друзья, это не смешно. Этот пример ясно показывает отношение к алкоголизму в нашей стране. Смех – это также нервозность, непонимание, как вести себя в ситуации, или показатель полной неграмотности. Мы смеемся тогда, когда просто не знаем, что делать. А вопрос состоит в том, как ты относишься к пьянству. Ты видишь пьяного человека на улице, смешно ли это? Едва ли. В следующий раз, когда ты увидишь пьяного человека в обществе и тебе захочется смеяться, посмотри на жену пьяного, весело ли ей смотреть на него. Или еще лучше посмотри на его детей, если они присутствуют там. Или представь, как было бы им смешно увидеть пьяными мать и отца. Ты понимаешь, что я имею в виду? Конечно. Мы смеемся над пьяными и таким образом как бы одобряем их действия или, по крайней мере, не осуждаем их, поощряя пить дальше. Пытались ли вы когда-нибудь успокаивать пьяного человека на вечеринке, в то время как другие весело смеются над его пьяными выходками? Если вы делали это, то вы знаете, как мало шансов успокоить этого человека по сравнению с остальными, которые его подстрекают. До тех пор, пока всем весело, пьяница будет куражиться. Смех здесь значит прощение грехов. Там, где относятся к пьянке таким образом, существует высокая тенденция к росту алкоголизма. Заметим также, что в выше приведенном примере не указан пол пьяного человека, хотя я уверен, что в своем воображении вы нарисовали мужчину. У нас не принято смеяться над женщинами-пьяницами или алкоголичками. Мы склонны ассоциировать пьяных женщин с женщинами легкого поведения. Ими могут воспользоваться мужчины или женщины-хищники всех сортов. Таким образом, наше отношение к мужчинам и женщинам-алкоголикам не одинаково. Признавая большое отличие мужчины от женщины, вы должны понять и принять природу заболевания. Она одинаково влияет как на мужчину, так и на женщину. Тем не менее, при лечении алкоголизма мужчины и женщины будут сталкиваться со специфическими проблемами пола. Мы также можем проанализировать наши взгляды в отношении алкоголизма с эмоциональной точки зрения. Это вопрос пьянства и морали. Спроси себя, аморально ли пьянство? Большинство американцев, воспитанных в семьях с христианскими устоями, считают пьянство аморальным, греховным и осуждают его. У многих из нас эти взгляды прочно остаются в сознании. Когда мы видим пьяного человека, мы замечаем его поведение, а не то, что стоит за этим. Иногда мы оправдываем человека, зная о некоторых обстоятельствах его жизни. Например, печальный опыт развода. Мы можем назвать это «залил горе». В большинстве случаев мы не задаем слишком много вопросов. Мы считаем пьянство аморальным. Мы не различаем, пьянство это или алкоголизм, хотя я думаю, что пьянство безнравственно. Мне кажется важным проанализировать не только сущность наших взглядов, но и глубину. Является ли пьянство большим злом? Большим, чем другие грехи? Многие люди, которые считают пьянство безнравственным, думают, что это самое большое зло. Причина всех беспорядков в обществе. Они считают это большим бедствием, чем ограбление банка. Хотя многие из этих людей, которые морализуют о пьянстве, могут убить человека словами. Они обсуждают каждую деталь чьей-то частной и, возможно, трагической жизни, оправдывая себя словами. Ну, в конце концов, это же правда. Особенно часто так говорят о людях, которые пьют. Если он пьет, возникает чувство, что должно быть он плохой, поэтому я могу сказать о нем все, что захочу, особенно правду. Вот что делает это таким притягательным. Я думаю, мы никогда не узнаем, что было в мыслях у тех ученых-отцов, которые написали нашу прекрасную Конституцию. Но я не могу понять, что они имели в виду под свободой слова, когда они вносили поправки в законопроект 1. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте рассмотрим сам процесс выпивки, аморален ли процесс проглатывания алкоголя. Однажды я встретил племянника, одного из членов АА, выздоравливающего алкоголика, который сказал мне, что никогда не видел своего дядю пьяным. По его словам, дядя часто проповедовал на тему употребления алкоголя, никогда не разрешал хранить спиртное в доме. Вы видите, как легко искажаются наши взгляды, выздоравливающий алкоголик осуждает выпивку. Это вполне понятно, если вы представите себе, что стоил в его жизни алкоголь. И все-таки я должен задать вопрос. Употребление алкоголя морально или аморально? Что вы думаете по этому поводу? Разрешите мне рассказать вам о морали и о себе. Если я думаю, что что-то является безнравственным, вы делаете это, а я нет. Я становлюсь лучше вас, не правда ли? Возможно, мы не такие строгие судьи, но такие люди среди нас есть. Если вы убеждены, что что-то плохо, то люди, которые делают это, они плохие. Это ставит вас выше других. Вы морально превосходите их, другими словами, вы лучше. Если вы убеждены, что употреблять алкоголь плохо, это делает вас выше всех, которые пьют, а пьющих людей в нашем обществе много. Фактически вы осуждаете 50% человеческой расы, для которых хлеб и вино являются основными продуктами питания. Вы осуждаете несколько направлений религии, в которых употребляют вино в знак поклонения Богу. Вы считаете всех этих людей плохими, потому что они пьют напиток, который вы отрицаете. Я бы хотел, чтобы вы проанализировали свои собственные взгляды. Я не смогу судить их, но они, возможно, оказывают влияние на ваше поведение. Как вы относитесь к самому алкоголю? Он хороший или плохой? А как насчет страницы в этой книге? Меня учили тому, что неодушевленный предмет не может быть плохим или хорошим. Такой предмет нельзя рассматривать с точки зрения морали. Из предыдущих глав мы помним, что люди были люди, которые сначала выступали за умеренное употребление спиртного, а в конечном итоге пришли к осуждению самого алкоголя. Интересно, что думает по этому поводу наш добрый Бог? Ведь это он сотворил алкоголь. Теперь давайте вернемся к алкоголикам и к тому вопросу, который я задал в начале этой главы. Мой друг, ты не можешь не испытывать чувств к человеку, который приходит пьяным на похороны своей матери. Это возможно. Ты должен чувствовать что-то. Даже если ты сам выздоравливающий алкоголик, ты не можешь смотреть на все это равнодушно. Особенно если этот человек твой брат. Вы можете испытывать различные чувства, такие как стыд, жалость, отвращение, сострадание, но не равнодушие. Или, например, 20-летняя девушка приезжает домой на новогодние каникулы и видит свою мать пьяной, без сознания, лежащей на полу в ванной, раздетой догола в 3 часа ночи. Она не может не испытывать чувств при этом. Чувства, приведенные в этих случаях, формируют прочные установившиеся взгляды. Иногда мне кажется, что наши взгляды на алкоголь ошибочны, но они ошибочны только в большей или меньшей степени. Вооружившись большими знаниями, мы сможем лучше трактовать их. В главе 1 мы говорили о том, что наши взгляды переходят к нам от родителей, начиная от рождения, а также от религиозного воспитания и, конечно, от личного опыта. Хотелось бы обсудить немного подробнее взгляды некоторых религий на алкоголизм. Я не собираюсь критиковать кого-то либо или какой-либо вид религии. В конце концов, у меня у самого есть устоявшиеся религиозные взгляды, но это поможет нам глубже понять истоки появления взглядов. Пожалуйста, оставьте ваши эмоции при себе на минуточку. У меня есть друг, который посвятил свою жизнь работе в области алкоголя. Случай, произошедший в его городе, привел его к работе над этой проблемой. Однажды утром в воскресенье в церкви появился алкоголик с веревкой на шее. Он вбежал с пронзительными криками, умоляя о помощи. Он был пьяный, вонючий, грязный. Его появление нарушило процесс службы, и прихожане выкинули его из церкви. Несчастная душа, пошатываясь, он пошел от церкви по улице, где его тотчас же сбил грузовик насмерть. В церкви прихожане продолжали петь и читать молитвы. Я не хочу сказать, что служба в церкви должна была быть прекращена для разбирательства с этим шумным человеком. Какие бы ни были у него проблемы, но этот трагический случай, это отвержение, обратившееся за помощью человека, оказались смертельным приговором. Символично, что после этого случая у моего друга появилось сострадательное отношение к алкоголикам, которое должно бы иметь все христиане. Алкоголики – это больные люди, которым нужна помощь. Теперь рассмотрим взгляды на алкоголь, которые основаны на ортодоксальной еврейской культуре. Вино – это дар Божий и используется соответственно. Пьянство – это непринятое поведение. Там, где не принято злоупотребление алкоголем, случаи заболевания алкоголизма редки. Среди ортодоксальных евреев процент алкоголизма очень низкий, хотя число людей, которые пьют, выше, чем во многих других религиозных группах. У католиков не считается грехом злоупотребление алкоголя, и среди них случаи алкоголизма встречаются часто. Фактически, католики-мужчины составляют самый высокий процент сильно пьющих людей любой группы в этой стране – 33%. Сильно пьющие люди в большинстве являются алкоголиками. Среди других христианских сект употребление алкоголя пропорционально ниже. А некоторые религиозные группы, такие как мормоны, баптисты, методисты, запрещают употребление алкоголя. Случаи алкоголизма среди людей этих групп встречаются чаще. Они пьют с чувством вины, поэтому они склонны к алкоголизму. Это же свойственно и исламской религии, где также запрещено употребление алкоголя, и в результате чего случаи алкоголизма встречаются еще чаще. Хотя эти примеры не раскрывают общей картины алкоголизма, я поинтересовался некоторой информацией, которую получил в морском реабилитационном центре алкоголизма Норфолке, где работал мой знакомый. Он сделал быстрый обзор и обнаружил, что из 70 пациентов-алкоголиков 30 были римскими католиками и 30 были южными баптистами. Одна религия разрешает злоупотребление алкоголем, а другая категорически запрещает. Интересные факты, не правда ли? Я вспоминаю случай, который произошел на конференции. Один министр поднял руку и, улыбаясь абсурдности того, что сам говорит, сказал: «В моей церкви не существует проблемы алкоголизма. Когда кто-то становится алкоголиком, мы исключаем его из церкви». Он не шутил, а я не критикую. Это просто факт из жизни церкви. Другие факторы также имеют значение. Раса, культура, мировоззрение, экономический статус. Многочисленные исследования показали, что эти факторы, связанные между собой, играют большую роль в проблеме алкоголизма. Возьмем, например, две культурные нации – Франция и Италия. Географически они соседствуют друг с другом. Жители этих стран говорят на двух языках. Обе нации в основном католики, генетически они кузины, и вино используют как национальный напиток. Они пьют его регулярно во время еды, начиная с раннего возраста. Однако во Франции высокий уровень алкоголизма, а в Италии самый низкий в мире. Причина очень проста. Французы склонны прощать пьянство, итальянцы нет. Ясно, что правительства обоих наций решают проблему алкоголизма, и изменения происходят, но нужно много времени для ломки сложившихся исторических устоев. Интересно отметить, что проблема алкоголизма растет среди последнего поколения итальяно-американцев. В Италии пьянство осуждается, в нашей стране мы терпим почти все. Мы прощаем в Америке почти все, любым путем, будь то смех или молчание. Все американцы являются жителями с различными взглядами, основанными на комбинации различных факторов. Ясно, что взгляды на алкоголь третьего поколения ирландских католиков из Бостона могут отличаться от взглядов второго поколения японских американцев из Сан-Франциско, хотя эти взгляды со временем могут изменяться, в некоторых этнических группах они сохраняются. А вот, например, из жизни одной моей знакомой супружеской пары. Она дочь и жена металлурга. Ее муж каждую пятницу приходит домой, отдает деньги и уходит пить. Так повторяется каждую пятницу и каждую неделю. Еще до замужества девушка знала, что когда она вырастет, ее жизнь будет именно такой. Она знала, что будут ссоры, драки, потому что все это было в детстве и в ее семье, а также в других соседних семьях. В том окружении это было принято, не осуждалось и повторялось из поколения в поколение. Наши взгляды формируются и укореняются благодаря нашему жизненному опыту. Вспомним того алкоголика, который приходит на похороны своей матери. Представьте, что он ваш брат. У скольких из вас, читающих книгу, мать или отец напивались в ответственные моменты вашей жизни? Окончание колледжа или свадьба? Можете вы вспомнить, как вы себя чувствовали? Наши взгляды очень прочны. Из-за наших человеческих слабостей эти взгляды часто разрушают наши попытки помочь алкоголику. Если в вашей семье есть алкоголик, то вы можете сказать: «Я знаю все об алкоголизме. Мой отец пьет. Я не уверен, что, живя с алкоголиком, можно понять болезнь. Но я знаю, что вы имеете в виду. Вы знаете, что такое жить с алкоголиком. И многое из того, что было сказано, бьет по больному месту. Я надеюсь, что ваш горький опыт даст вам силы для изучения самой болезни и того, как помочь алкоголику. Какие чувства вы испытываете по отношению к алкоголикам? Возможно, вы принимаете концепцию алкоголизма головой, а не душой. Даже среди людей, которые понимают алкоголизм, даже среди выздоравливающих и выздоравливающих алкоголиков существуют парадоксальные идеи. «Я знаю, он алкоголик», — слышим мы иногда. «Но я не собираюсь помогать ему до тех пор, пока он не попросит об этом». Мы характеризуем алкоголизм как болезнь тела, души и ума. Затем мы ожидаем от человека с больной головой решения. Логичен ли этот взгляд? Вернемся к примеру из АА. Второй член АА, доктор Боб, не звонил Биллу Уилсону с просьбой о помощи. Билл был трезвым в течение нескольких месяцев, когда он почувствовал в себе сильную потребность поговорить с другим алкоголиком, с тем, который еще пьет. Он был в Акроне, Огайо, он нашел доктора Боба сам. Билл поделился своим опытом, силами и надеждами. Он не сидел в гостинице, ожидая, что кто-то придет к нему. Когда Билл и Боб написали 12-й шаг программы АА, они сказали, что члены АА, которые хотят оставаться трезвыми, должны передавать свой опыт другим алкоголикам, которые звонили в АА и просили о помощи. Члены АА не должны ходить в бары и зазывать людей на встречи АА или в центре по лечению алкоголизма. Но также ясно, что многие члены АА и другие люди думают, что они должны ждать до тех пор, пока пьющий алкоголик скажет что-то вроде: «Я готов, Боже мой!» Алкоголик не знает даже, кто он и что он, и почему он все это делает. Я хочу сказать, что существует взгляд, который принимает концепцию болезни алкоголизма только теоретически. На самом деле, если это болезнь, можно поставить диагноз и лечить ее, и делать это надо сейчас. Если человеку поставили диагноз рак, будем ли мы ждать до тех пор, пока болезнь будет прогрессировать, и пациент скажет: «Я готов?» Некоторые называют такую игру в ожидании мертвым молчанием. Так оно и есть. Правильным взглядом является полное принятие концепции алкоголизма. Это значит, что мы должны помогать алкоголикам действовать, потому что сами они слишком больны, чтобы предпринимать и понимать, какие-то действия делать. К сожалению, преувеличивающим взглядом является не всегда то, что мы хотим. «Я знаю все об алкоголизме. Я был там», говорит выздоравливающий алкоголик, позволяя своему другу тонуть, так как его друг оскорбил его тем, что напился. Ведь выздоравливающий алкоголик провел с ним столько много времени, помогая ему. Как быстро мы судим человека, считая, что знаем, что у него на душе. «Он не хочет выздоравливать», говорим мы, Я подожду, пока он станет серьезней. Через некоторое время наш друг срывался на дорогу забвения. Я не считаю, что каждый может или должен помогать алкоголику. Некоторые просто не могут. Требуется много времени и больше терпения. У многих его нет. Анализируя свои взгляды, мы начинаем понимать, способны ли мы помогать или нет. Однажды я спросил человека, который спас мне жизнь, как далеко ты можешь идти рядом с алкоголиком? Ответ его был такой: столько, сколько смогу. Потом еще один шаг. Слова словами, но когда речь идет о человеческой жизни, иначе быть не может. Человеческая жизнь бесценна. Те люди, которые не способны сделать этот еще один шаг или не принимают такие взгляды, не должны иметь дело с человеческой жизнью. Ты помнишь тут медсестру из реанимационного отделения, которая была воспитана дядей-алкоголиком? Она относится к каждому пациенту-алкоголику с полным презрением. Ее мнение ошибочно, но вполне понятно. Она сможет по-настоящему помочь алкоголику, если изменит свои взгляды, но ясно, что это нелегко. Какие же взгляды нам нужно иметь? Насколько мне известно, Бог послал нас на землю не для того, чтобы судить. Он послал нас сюда для того, чтобы любить друг друга. Любить – это просто давать то, что можешь отдать. Поэтому взгляды, которые мы должны иметь, очень просты. Что могу я дать? Что могу я сделать, чтобы помочь? Как могу я показать любовь к алкоголику? Ту любовь, какую подразумевал Бог. Искренне задать эти вопросы себе, значит сделать первый шаг в помощи алкоголику. Анализируя свои собственные взгляды и чувства, применяя немного мудрости и понимания, мы становимся более отзывчивыми. Со временем, кто знает, все начинается с познания. Давайте оставим взгляды на некоторое время и рассмотрим второе правило.